Затем Джонсон поставил на бочку обтянутой кожей ящичек и расстегнул фигурные медные замочки на нем. Внутри оказалась обивка из красного бархата. В должного размера углублений в красном бархате покоились кожаная, потемневшая от долгого пользования рукоятка и сложенные в несколько раз хвосты кошки. Пока два матроса крепко привязывали Эйлмора, боцман Мат извлек орудие наказания и предварительно опробовал. Это был не показной жест устрашения, но действительно подготовка к предстоящей отвратительной экзекуции. 9 кожаных хвостов кошки, о которых я слышал великое множество матросских шуток, мелькнули в воздухе с сухим, отчетливым и ужасным щелчком. На конце каждого хвоста был завязан маленький узелок. Часть моего существа отказывалась верить в происходящее. Казалось невероятным, что здесь, переполненный, провонявший потом, полутемной жилой палубе с низким подволоком, под которым вдобавок хранились пиломатериалы и различные снаряжения, Джонсон сумеет нанести хоть один сильный удар плеткой. Выражение «так тесно, что кошка не поместится» я знал с малых лет, но только сейчас понял его смысл. «Приведите в исполнение приговор, вынесенный мистеру Эйлмору», сказал капитан Крозье. Барабаны пробили короткую дробь и умолкли. Боцман Мат Джонсон развернулся к Эйлмору боком и широко расставил ноги, как боксер на ринге, отвел кошку назад в опущенной вытянутой руке, а затем выбросил вперед резким, сильным, но плавным движением. Кожаные хвосты с узелками на концах просвистели меньше, чем в футе от передних рядов толпы. Звук удара 9 хвостов кошки о тело я не смогу забыть до скончания своих дней. Эйлмор испустил вопль, еще более нечеловеческий, чем жуткий рев, который я слышал в черном зале всего 4 дня назад. На худой бледной спине мужчины мгновенно появились багровые полосы, и капельки крови забрызгали лица людей, стоявших в непосредственной близости от решетки, в том числе и мое. «Один», — отчитал Чарльз Фредерик Дева, который после гибели Роберта Орма Сержанта в прошлом месяце вступил в должность старшего помощника капитана Эребуса. Наблюдение за проведением данной экзекуции входило в обязанности обоих первых помощников. Когда боцман Мат отвел кошку назад для следующего удара, Эйлмор снова завопил, несомненно, от дикого ужаса при мысли об оставшихся 49 плетях. Признаюсь, я пошатнулся. От давки в толпе давно немытых тел, от запаха крови, от гнетущего ощущения замкнутого пространства в смрадном полумраке жилой палубы у меня закружилась голова. Это был сущий ад, и я находился в нем. После 9 удара кают-компанейский вестовой потерял сознание. Капитан Крозье знаком велел мне проверить, дышит ли он. Он дышал. В обычных обстоятельствах, как я узнал позже, второй помощник вылил бы на осужденного ведро воды с целью привести в чувство, чтобы он претерпел всю меру физической муки. Но тем утром на нижней палубе Эребуса не было жидкой воды. Вся вода замерзла. Даже капли крови на спине Эйлмора, казалось, застывали подобием ярко-красных дробинок. Эйлмор оставался в беспамятстве, но экзекуция продолжалась. После 50 ударов Эйлмора отвязали от решетки и отнесли в бывшую каюту сэра Джона, которая по-прежнему использовалась под лазарет для пострадавших во время карнавала. На койках там лежали 8 человек, включая Дэвида Лейса, все еще не подававшего видимых признаков жизни с момента нападения зверя на мистера Бленки в начале декабря. Я двинулся было к лазарету, чтобы позаботиться об Эйлморе, но капитан Крози знаком велел мне оставаться на месте. Очевидно, правила требовали, чтобы все до единого члены команд присутствовали при порке всех осужденных, пусть даже Эйлмору суждено умереть от потери крови по причине моего отсутствия. Следующим был Магнус Мэнсон. Вторые помощники, привязавшие его к решетке, казались пигмеями рядом с этим великаном. Если бы он решил оказать сопротивление, я уверен, на жилой палубе началось бы столпотворение, подобное творившемуся в семицветном лабиринте в новогоднюю ночь. Он не сопротивлялся. Насколько я мог судить, боцман Мат Джонсон наносил Мэнсону бесконечные удары плеткой с точно такой же силой, как Эйлмору, не больше и не меньшей. Кровь брызнула при первом же ударе. Мэнсон не закричал. Он сделал нечто гораздо худшее. Он заплакал, как малый ребенок. Заплакал навзрыд. Но по завершении экзекуции ушел в лазарет сам, в сопровождении двух матросов, хотя по обыкновению сильно горбился, чтобы не задевать головой бимсы. Когда он проходил мимо меня, я заметил кровавые лоскуты кожи и клочья мяса, свисающие из перекрестных рваных ран, оставленных кошкой у него на спине. Хикки, самый тощий и малорослый из трех осужденных, не издал практически ни звука в ходе долгой порки. Девятихвостая плеть рвала кожу и мясо на его узкой спине с большей легкостью, чем в случае с двумя предыдущими мужчинами, но он ни разу не вскрикнул и не лишился чувств. Тщедушный помощник конопатчика, казалось, вперил яростный взгляд в некий незримый объект, находящийся над верхней палубой, и ни на миг не отвел от него горящих неприкрытой злобой глаз, выдавая свою боль лишь судорожным всхлипом после каждого из 50 ударов. Он ушел во временный лазарет в кормовом отсеке сам, не приняв помощи от двух своих сопровождающих. Капитан Крози объявил, что экзекуция была проведена в полном согласии с корабельным уставом и распустил собравшихся. Даже не надев шинели, я ненадолго поднялся на верхнюю палубу, чтобы пронаблюдать за отбытием людей с террора. Они спустились по ледяному скату и двинулись в долгий путь к своему кораблю в темноте, мимо страшного черного пожарища на подтаявшем льду. Крози и его старший офицер, лейтенант Литтл, замыкали шествие. Ни один из 40 с лишним мужчин не произнес ни слова к тому времени, когда все они скрылись во мраке за пределами узкого пространства, освещенного фонарями Эрбуса. 8 матросов остались в качестве своего рода дружеского конвоя, чтобы сопровождать Мэнсона и Хикки к террору, когда они оправятся после порки. Я поспешно сошел вниз и направился в кормовой отсек, чтобы позаботиться о своих новых пациентах. Я ничего не мог сделать для них, кроме как промыть и перевязать раны. Кошка оставила ужасные глубокие рваные ссадины на спине каждого мужчины, но, думаю, шрамов после них не будет. Мэнсон перестал рыдать, и когда Хикки резко приказал ему прекратить шмыгать носом, придурковатый верзила мгновенно подчинился. Хикки молча вытерпел болезненную процедуру обработки и перевязки ран и грубо велел Мэнсону одеться и следовать за ним. Телесное наказание совершенно лишило мужества кают-компанейского вестового Эйлмора. По словам молодого Генри Ллойда, нынешнего моего помощника, тот безостановочно стонал и кричал в голос с той минуты, когда пришел в чувство. Он продолжал вопить все время, пока я промывал и перевязывал ему раны. Он по-прежнему громко стонал и не держался на ногах, когда несколько других мичманов, пожилой Джон Бридженс, офицерский вестовой мистер Хор, капитанский вестовой интендант мистер Белт и боцман Мат Сэмюэл Браун явились, чтобы отвезти его в каюту. Я слышал стоны и вопли Эйлмора все время, пока его вели, то есть практически несли на руках по коридору в крохотную каюту, расположенную по правому борту за главным трапом между ныне пустующей каютой Уильяма Фаулера и моей собственной. Я понимал, что вопли Эйлмора, доносящиеся из-за тонкой переборки, вероятно, не дадут мне уснуть всю ночь. «Мистер Эйлмор много читает», — сказал Уильям Фаулер со своей койки в лазарете. Вестовой старшего интенданта получил сильные ожоги и серьезно пострадал от когтей зверя в карнавальную ночь. Но за все 4 дня ни разу не вскрикнул от боли, когда я накладывал швы на раны или удалял лоскуты кожи. С ожогами и рваными ранами, равно на спине и животе, Фаулер пытался спать на боку, но ни разу не пожаловался. Ллойду или мне. «Читающие люди очень впечатлительные и чувствительные», — добавил Фаулер. Если бы бедняга не прочитал тот дурацкий рассказ в американском журнале, он не предложил бы соорудить разноцветный лабиринт для карнавала. Идея, приведшая всех нас в восторг поначалу, и ничего этого не случилось бы. Я не знал, что сказать на это.